Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в присутствии президента открылся Всемирный конгресс соотечественников, который призвал соплеменников возвращаться на родину. Положение российской диаспоры в ближнем и дальнем зарубежье обсуждаем с Виктором Аксющицем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России. На прямой телефонной связи у нас из Лондона Владимир Буковский, известный советский правозащитник. Добрый вечер. Вопрос к обоим нашим гостям. Начнем с Виктора. Насколько убедительно прозвучали призывы вот с этой высокой трибуны?
Ну, все познается в сравнении. Если сравнивать с глобальностью поставленных проблем и с их сложностью, то многое выглядит недостаточно убедительно. Потому что, конечно же, тех денег, которые обозначены, никогда не хватит, их всегда будет мало. Конечно же, некоторые проблемы обозначены, некоторые нет. И можно добавлять и дальше многие проблемы. Но что важно, если мы сравним с действием предшествующего режима Ельцина и 90-ми годами, то если верховная власть в России объявляет национальным приоритетом именно защиту прав соотечественников за рубежом, то это позиция власти и позиция российской государственности. Это можно только приветствовать. Далее, судя по тому, что было декларировано нашим президентом, эта программа в чем-то уже и подготовлена. Отобраны какие-то приоритетные пилотные регионы. Вот. А все остальное – это постановка вопроса, постановка проблемы. И общественность, в том числе мы, призваны обсуждать эту проблему, наполнять ее, бороться за расширение всех вопросов насущных, которые касаются этой проблемы.
Тот же вопрос к Владимиру Буковскому, у нас на прямой телефонной связи из Англии. Как вы считаете, вот на вашем примере, стоит ли верить посулам Кремля?
Ну, я бы не верил посулам Кремля, у меня есть основания им не верить. И до того, как Кремль перестал быть коммунистическим, и после. А дело в том, что меня, например, вот уже с 96-го года не пускают в Россию, даже как туриста, не дают визы. Причин не объясняют. Ну, я вообще-то не шибко рвусь, честно сказать, потому как мне там особенно делать нечего. Но как-то странно. С одной стороны, вроде бы вот разговор идет о соотечественниках и о том, как они будут защищать наши права. А с другой стороны, элементарное право от них зависящее, пустить, не пустить в страну, они как-то не хотят разрешать. Вообще, мне они как бы для защиты моих прав здесь совершенно не нужны, честно говорю. Я как-нибудь сам разберусь здесь с здешними властями и моими правами. И вообще, какое-то распространение суверенитета российского на людей, когда-то живших в России, это довольно наглое вообще дело. У нас есть свой суверенитет. У меня есть английская королева, которая меня должна защищать. И наш английский британский суд. Мне другая помощь не нужна.
А какие вопросы вы бы поставили перед делегатами, будь вы сами участником Конгресса?
Ну, так вопрос вряд ли будет стоять. Я ни на какие эти Конгрессы не поеду. Для меня это чисто пиарные операции Кремля. А я в пиарных операциях не участвую. Я помню, когда это началось еще при Горбачеве, где-то в 91-м году, все эти разговоры о соотечественниках, покойный Алек Гинзбург очень остроумно ответил, отказавшись туда ехать: «Тамбовский волк вам соотечественник». Это очень точно. У меня тоже такое ощущение, что им соотечественник Тамбовский волк.
Спасибо. Напомню, что на студии Виктор Аксёвич, философ-публицист, на прямой телефонной связи из Лондона Владимир Буковский. Депутат Государственной Думы Виктор Алснес, член фракции «Родина», также невысокого мнения о Конгрессе.
Когда сегодня с помпой объявляется о том, что на поддержку соотечественников в следующем году на переселение будет выделено 4,5 миллиарда рублей, ну, вроде цифра гигантская, 4,5 целых миллиарда рублей, и планируется переселить 50 тысяч наших соотечественников. Так вот, если разделить 4,5 миллиарда рублей на 50 тысяч соотечественников, это получается 90 тысяч рублей на человека. 90 тысяч рублей по нынешнему курсу – это 3,5 тысячи долларов. Вот представьте, человек, живущий, например, в Киеве, русский, который хочет переехать в Россию, ему говорят: вот ты бросай свою квартиру в Киеве, уезжай в Приморье, то есть куда мы тебя пошлем, и мы тебе дадим за это 3500 долларов. И как вы думаете, поедет ли нормальный человек за 3500 долларов, не имея ни, там ни квартиры, ни работы, ничего, никаких возможностей на будущее, поедет ли он туда? Поэтому это профанация, чтобы поставить галочку, что был проведен накануне выборов Конгресс Российских Соотечественников.
Вопрос к Виктору Алексеевичу. А что, по-вашему, реально могло бы привлечь бывших россиян в сегодняшней России?
Ну, во-первых, я думаю, что, конечно же, звать всех бывших соотечественников и со всего мира, это может быть даже и утопично. Действительно прав Владимир Буковский, что и не все хотят, и не всем нужно поехать. Другое дело, что... Но вместе с тем, из ближнего зарубежья, конечно же, многие захотят поехать. И если Владимир Буковский... Кстати, если слушать меня, Владимир, приветствую, мы когда-то встречались в 90-м году в Лондоне. Вот если Владимир Буковский не хочет в Россию ехать, это его дело. Но если он хочет ехать, ему дают визу, не дают визу, то это полное безобразие, конечно же. И я надеюсь, что это, так сказать, самоволе чиновников, а не указ откуда-то свыше. Чиновники во всем мире всегда забегают вперед и слишком ретиво служат некоторым, так сказать, программным установкам. Вот. Что касается дальнего зарубежья, я думаю, здесь приоритетный другой вопрос. Не о том, чтобы создавать условия людям, русским людям, чтобы они возвращались в Россию, а устанавливать с ними большие связи. Создавать им возможность помогать им там, скажем, сохранять свою русскую идентичность. И помогать в то же время... отстаивать русские интересы, интересы русского мира, русской культуры и даже российской государственности, и в том числе в тех странах, в которых они живут. И это нормально. Скажем, когда я много ездил в конце 80-х, начале 90-х годов по разным странам, я наблюдал такую вещь, что диаспоры национальные, скажем, в Брюсселе, столице Евросоюза, в Америке, всех республик бывшего Советского Союза и всех стран Восточной Европы очень активно действовали. То есть они там служили либо в Госдепе, либо в Министерстве иностранных дел, либо в международных организациях и отстаивали национальные приоритеты своих стран. Все диаспоры, кроме русской диаспоры. Вот это вопрос. Почему это так? Почему об этом я могу сказать как бы свои выводы об этом попозже? Но то, что, безусловно, это поле для деятельности, это так.
Вопрос Владимиру Буковскому, у нас на прямой телефонной связи из Англии. Не пытается ли, по-вашему, нынешний кремлевский режим предотвратить установление нового железного занавеса?
Ну, во-первых, я должен, извините, поправить Виктора. Дело в том, что там не местные чиновники решали, а МИД. И каждый раз, когда ходили за визовой поддержкой в МИД, при том разные организации, в том числе телевизионный канал, там одно время в 98-м году, каждый раз МИД отказывал, в общем, намекая, что это решение ФСБ. И так далее. Так что это центральное решение, а вовсе не местного бюрократа. Вот. А что касается, значит, ближнего зарубежья, конечно, у людей есть какой-то интерес, и, может быть, они и хотели бы приезжать и поддерживать какие-то контакты. А что касается здесь живущих, вот у нас в Англии где-то 350 тысяч русскоязыких, как нам говорят. То здесь огромного интереса поддерживать эти отношения нету. Только те, кто ведут какие-то бизнесы с Россией, у них есть интерес. Ну, у людей есть родственники, есть друзья, им надо иногда ездить там и так далее. Но вот такого огромного интереса поддерживать какой-то контакт и на это тратить усилия, и я вот так не замечаю среди здешней публики.
А вызвало ли доверие российской диаспоры вот принятие закона о запрещении баллотироваться в Думу людям с двойным гражданством?
Это всех очень насмешило. Для меня это не новое. Когда-то в 93-м году приняли поправку в Конституцию специально для таких, как я, сказавши, что люди, не жившие 10 лет подряд в России, не могут избираться, по-моему, в президенты России. И не то, чтобы кто-нибудь из нас собирался, но таковых на тот момент было, может, 2, 3, 4, но там Солженицын и я, еще кто-нибудь. Так что мы привыкли к этим поправкам. Они никак не хотят нашего участия в политической жизни. Они хотят через нас улучшать свой имидж. Совершенно непонятно, почему они рассчитывают, что мы будем как бы их рупором, с какой-то стати, собственно говоря.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что ход работы Всемирного конгресса соотечественников, открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге, обсуждаем с Виктором Алексеевичем, философом, публицистом, и Владимиром Буковским, советским правозащитником, находящимся ныне в Великобритании. Александр Рар, эксперт немецкого общества внешней политики, отмечает пессимизм российской диаспоры.
российская диаспора во многом разочарована новой Россией, потому что ожидалось, конечно, что связи будут более крепкими, чем они есть. В 90-е годы было честное впечатление у российской диаспоры, что Россия была только заинтересована в так называемых богатых русских в дальнем зарубежье. Но таких богатых русских в дальнем зарубежье, которые хорошо относились к России или знали бы русский язык, были бы православными, были бы русскими, душе было очень мало. У многих очень сложная судьба. Есть целое поколение старых власовцев, которые имеют очень сложные биографии, которых, я думаю, в какой-то момент стоило бы реабилитировать. И есть все-таки представители очень старой русской миграции, которые бы очень хотели бы, чтобы действительно и их, может быть, идеи, вынашиванные в белой миграции, каким-то образом бы подключились бы, или пригодились бы в восстановлении современной новой России.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что призыв возвращаться на родину, прозвучавший с трибуны Всемирного конгресса соотечественников в Санкт-Петербурге, обсуждаем с Виктором Аксеевичем, философом, публицистом и Владимиром Буковским, советским правозащитником, находящимся в Великобритании. Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я полностью не согласен с мнением Буковского, который из туманного Альбиона, благоденствуя, так рассуждает. У нас ведь проблема острее. Там вот возьмите Грузию. Там вот русских людей выгоняли из квартир, выбрасывали. Возьмите Таджикистан, возьмите другие регионы. И помощи они не получили. А вот, допустим, взять евреев, они очень организованно, умеют защищаться. И этим самым они защищают своих граждан, защищая себя.
Ну, Владимир Константинович, к вам вопрос. Вас, по-моему, тоже без вашего ведома выдворяли из страны.
Да, я как-то в туманный Альбион благополучный попал не по своей воле. Так что винить меня в этом трудно. Меня сюда в наручниках привезли. Это было 30 лет назад. Неважно. Очень может быть, я сказал, в ближнем зарубежье у некоторых людей довольно сложная судьба и нелегкое положение. Но, как правильно сказал вот депутат до этого говоривший, то, что предлагается, неадекватно. Если вы хотите помочь, скажем, там 30-40 тысячам русских, живущих на Кавказе, или сколько их там, переселиться, для этого нужно гораздо большие деньги, чем сколько там, 9 тысяч долларов одноразового пособия. Это просто никак не позволяет приехать, переехать. Вот. Так что, если об этом идет речь, может быть, в этом есть смысл определенный, почему же нет? Но для этого нужно серьезное ассигнование, серьезное финансирование и гораздо более серьезные программы, чем предлагается. Я повторяю, вы меня простите, у меня ощущение, что это очередной пиар. Просто пиар. Вот улучшить образ России, сейчас же они очень озабочены там в Кремле, улучшением образа России, что довольно забавно. С одной стороны, они там людей убивают, с другой стороны, удивляются, что образ плохой. Да? Вот, ну, как-то трудно это одновременно сделать. Вот. И вот для улучшения этого образа хотят мобилизовать вот нас всех, чтобы мы вот там что-то говорили про хорошее, про Россию, улучшали ее образ. Я не понимаю, почему такой расчет. Вряд ли кто-нибудь этим будет заниматься.
Спасибо. Тоже вопрос Виктора Алексеевича. Подтверждаете ли вы вот тяжелое положение русскоязычного населения, например, в нынешней Прибалтике?
Да уж, конечно. Я сам вырос в Прибалтике. У меня могила отца там. Родственники живут. В 98 году латвийское правительство просто меня туда не пускало, запретило, не объясняя, почему туда въезд. Слава богу, вмешательство российского правительства исправило эту ситуацию. Ну, я вообще думаю, что, конечно же, людям, живущим в Туманном Альбионе, многим не нужна, конечно, поддержка в защите их прав. Там во всем мире, во многих странах мира другая ситуация. Я думаю, что нужно... Одна из проблем – это бывшим гражданам СССР создать облегченный режим получения виз в Россию. Вот это актуальная проблема. Для тех, кто хочет сюда приезжать. Для тех, кто устанавливает различного рода бизнес-контакты, культурные, общественные контакты. Вот это проблема. А вот то, что касается ближнего зарубежья, и особенно стран Прибалтики, здесь, можно сказать, еще более того, что сказано. Я вообще считаю, что почему в страну, которая сотни тысяч своих граждан, страны вот, Латвия и Эстония, сотни тысяч своих граждан лишила гражданства, приняли в Евросоюз. Это нарушение всех моральных и юридических норм международного права, и в том числе Евросоюза. Вот. Но если уж случился такой казус, что мы, будучи в Евросоюзе, хотя могли бы и не входить, или могли бы даже выйти ради такого. Представьте, 600 тысяч наших соотечественников лишены всяческих прав. Я просто знаю это по своим родственникам. Там, их выдавливают, как они говорят, как пасту из тюбика, создавая невыносимые условия, чтобы они только оттуда уезжали. При этом я обращаю внимание, что вообще не было бы такой государственности, эстонской, латвийской, если бы эти 600 тысяч русских людей в свое время не проголосовали за выход из Советского Союза. То есть благодаря только их, потому что они голосовали тогда как бы против коммунистического режима. И благодаря голосам вот русских людей, которые голосовали тогда против коммунистического режима, Эстония, Латвия получила государственную независимость. После чего все были преданы, эти, так сказать, граждане. Вот. Поэтому, безусловно, Россия имеет все права и обязана защищать права русских людей. В данном случае мы говорим о Латвии и Эстонии, и гораздо более жестко, чем это делается сейчас. И обязан это делать гораздо более жестко.
Проживающая в США вдова академика Сахарова Елена Боннер, ветеран Великой Отечественной войны, не ощущает заботы российского государства.
Никакой заботы я не вижу. За консульские услуги, за визы людей, которые, это все в основном пожилые люди, которые хотят поехать еще более пожилых повидать, дерут за визы большие деньги. Я думаю, что бывших граждан России вообще надо было освободить от этого. Но тенденцию внушать здешней русскоязычной аудитории, что Россия развивается по демократическому пути, ощущаю.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Это я, да?
Да-да, Николай, вам слово.
Я хотел бы сказать, что вряд ли, конечно, кто-нибудь поедет даже из Африки теплой, потому что там на ребенка пособие не менее $1 в день. У нас всего 2 евро на месяц после полутора лет дают. У нас общее пособие за всех детей в России меньше, чем то, что мы выплачиваем в Палестине вдове Арафата. На ее маленькую дочку платим каждый месяц 20 миллионов. Это как раз пособие на весь год, на всех детей после полутора лет. Но я что хочу сказать, в Туркмении там президент хоть кормит всех своих детей, он выдает им и муку там и все остальное, и даже вот он будет как в Африке выдавать ноутбуки, а у нас этого ничего нет, вряд ли что получится. Не граждане в Прибалтике, имея удостоверение не гражданина, могут свободно путешествовать по...
Спасибо, вопрос к Владимиру Буковскому. Что больше всего отвращает русских, находящихся за рубежом, от своей исторической родины? Это материальная нищета или политическая отсталость?
Вы знаете, большинство сейчас вот едущих, они едут не из-за материальных причин уже. Был период, когда много ехало по материальным причинам. Найти работу трудно было найти по специальности, особенно интеллигенция. Наука у нас там рухнула в России, особых денег не было, распадалось все. Сейчас гораздо больше едет людей, которые просто бегут оттуда, бегут любыми путями. Довольно много людей, бегущих просто от коррупции, я скажу честно. Вот у нас недавно открылся магазинчик в Кембридже с русскими продуктами. Торгует армянин, хозяин, да. Ну, мы с ним разговорились. Он, я говорю, ну что, вы недавно приехали? Да, говорит, сравнительно. А что? Да, я пытался там магазин держать. Ну, просто обдирают каждый день. Но это невозможно, никаких денег не хватит. Там такая коррупция, что невозможно выжить маленькому бизнесу. Вот вам один пример. Ну, бегут, увозят детей, чтобы дети там в этом насилии не воспитывались. Сейчас все эти ксенофобские моменты очень отвращают. У нас это страшно не принято. Вообще даже как-то замечать разные этнические различия там и принадлежность. А там начинаются погромы. Погромы грузин, убийства. Убивают из людей из Средней Азии, из Вьетнама, из черти знает что. Чего никогда в России не было за всю ее историю. И это очень всех отпугивает. И как бы желания особенно там оставаться у многих нет.
Спасибо. Спасибо. Это же вопрос Виктору Аксичесу. Вредит ли имиджу России вот последняя ксенофобская волна?
Вы знаете, у меня такое впечатление, что эта ксенофобская волна несколько создана средствами массовой информации. Потому что при желании такую же волну и такие волны мы можем обнаружить в большинстве стран Запада, и Америки, и Европы. Там вещи творятся периодически гораздо более страшные, чем у нас. У нас каждый случай становится предметом национального обсуждения. Это и хорошо. Но из этого не нужно делать такие радикальные выводы. Вот. Но это отдельная проблема, она не касается сегодняшней нашей темы. Это стоило бы об этом поговорить в другой раз. Но вот я как-то не согласен с Владимиром, что... Как-то он говорит о какой-то реальности, которую я не вижу. Вот волн бегущих из России, которые бежали бы, так сказать, вот, от невыносимой жизни сейчас, я не обнаруживаю ни здесь, ни там. Я много ездил тоже по западным странам и очень много общался с представителями русской диаспоры там. Да, проблема, конечно же, безусловно, огромная. И мелкий бизнес у нас просто задавлен чиновничеством. Это так, это действительно так. Вот. Но, как ни странно, вопреки всему этому, вопреки давлению мелкого бизнеса снизу криминалом и сверху чиновничьим криминалом, вот, он растет, он расширяется. Это проблема. Мы должны с этой проблемой бороться здесь, в России. И мы с радостью услышим советы и помощь наших соотечественников за рубежа по этому поводу. Но так вот констатирую, что как бы волны бегут, это не совсем так. Теперь то, что касается малого бизнеса. Вот, например, депутат вице-спикер Слиска предлагает ввести налоговые каникулы на мелкий, скажем, бизнес репатриантам, которые сюда возвращаются. Вроде бы хорошее предложение, а вдумаешься, нет. Да вообще налоговые каникулы нужно ввести для всего мелкого бизнеса в России. И тогда здесь условия для мелкого бизнеса будут лучше. И тогда и поедут сюда наши соотечественники заниматься в том числе мелким бизнесом. А не для отдельных каких-то групп создавать эти налоговые каникулы. А возможности для этого, безусловно, есть. Наш стабилизационный фонд, который тает просто от девальвации всех международных валют, в которых он там содержится. Вот ресурс. Которым, если государство получает слишком много в бюджет и вынуждено стерилизовать эти средства в фонде, то не лучше ли немножко этих средств получать меньше за счет, например, налоговых каникул для мелкого бизнеса, который, кстати говоря, будет резко расширять и производство в России, а тем самым расширять рынок в России производственный. И спрос расширять в России, а значит и влиять впрямую на ту самую проблему, ради которой правительство и создает стабилизационный фонд, то есть на, так сказать, на девальвацию и на прочие финансовые проблемы.
Вопрос к Владимиру Буковскому. Как со стороны вот нынешняя экономика России выглядит вновь как сырьевой придаток Запада, как это было во времена Брежнева?
Ну, во времена Брежнева оно как раз так не выглядело. Во времена Брежнева там была автарктная экономика, то есть они все сами производили. Сегодня гораздо больше этого впечатления сырьевого придатка. Но больше меня даже пугает не это, а то, что ничего другого не развивается. Хорошо, можно какое-то время прожить и выстроить восстановить свою экономику за счет продажи сырья. В этом ничего плохого нет. Если бы полученные деньги шли на то, чтобы развивать экономику.
Напомню, что с Виктором Максимовичем и Владимиром Буковским обсуждаем проблемы русскоязычной диаспоры. После сегодняшнего Всемирного конгресса соотечественников сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Японском море спасены 5 моряков затонувшего сухогруза «Синегорий». Один человек погиб. Поиски 12 продолжаются. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит $130 за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фратковым. Российский Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. Парламент Грузии принял решение создать временную комиссию, которая займется мониторингом нарушений прав грузинских граждан в России. Собранные материалы будут переданы представителям Совета Европы. В секторе Газа снова похищен иностранный журналист. На сей раз жертвой оказался испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принята недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи по пути из Турции на Камчатку, освобождена. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника Управление Федеральной службы исполнения наказаний Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. В Ираке жертвами терактов и нападений стали еще по меньшей мере 7 человек. Посол США в Ираке Залмай Халилзод считает, что, несмотря на новую волну насилия, ситуация в стране не безнадежна. 15 лауреатов Нобелевской премии мира призвали ООН поддержать проект договора о контроле над международными поставками вооружений.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что призыв возвращаться на родину, прозвучавший с трибуны Всемирного конгресса соотечественников, мы обсуждаем с Виктором Максимовичем, философом, публицистом, и Владимиром Буковским, советским правозащитником, находящимся в Великобритании. Депутат Андрей Савельев, член фракции «Родина», протестует против притеснения русских за рубежом.
Туркмении, я так понимаю, вообще русских за людей не считают. В Закавказье русская культура вымерла, русские разъехались из Таджикистана, русские практически полностью убежали во время гражданской войны. В Казахстане русская диаспора фактически подавлена политическими репрессиями, а сейчас присягнула действующему президенту. Поэтому в целом, осматривая ситуацию с нашими соотечественниками, можно сказать, что внешняя политика Российской Федерации полностью торпедировала всякую привязанность наших сограждан к России и вынудила их к самостоятельному выживанию без расчета на поддержку России. То, что сегодня говорит президент на Конгрессе соотечественников, это вызывает ощущение дежавю. В 2001 году практически те же слова и настолько же правильные уже говорились. Не было сделано ровным счетом ничего с тех пор.
Слушаем вопрос от москвича Андрея. Громче.
Алло, здравствуйте.
Да, Андрей,
у меня один вопрос к Владимиру Буковскому и другой вопрос к Виктору Алексеевичу. Можно?
Пожалуйста.
Первый вопрос к Виктору Алексеевичу. Вот, Виктор, вот как вы можете ответить вот на такой вопрос? У нас в России, значит, государство и вообще, так сказать, не может обеспечить ни занятость населения, ни обеспечение материальное своих граждан, очень низкий уровень жизни. Например, вот что происходит в Москве, вот вы, значит, говорите, в основном вот в Москве работают иностранцы. Кто? Молдаване, значит, туркмены.
Да, вот второй вопрос, Андрей. Да.
Вот, а вы предлагаете, значит, это один вопрос. А к Владимиру Буковскому, извините, можно задать вопрос?
Да.
Вот, а к Владимиру Буковскому вопрос такого порядка. Вот один человек, который уехал на Запад, он написал книгу, он бывший сотрудник этой организации, которая сейчас у власти стоит, и которая разработала всю эту операцию о возвращении россиян с их доходами и так далее. Он написал книгу, называется «Новая доктрина, кого говорить не буду». У нас это в России запрещено. Вот. И он там рассказывает про всю эту операцию с возвращением русских и улучшением возможности вербовки их работы на Россию.
Владимир, верите ли вы в теорию заговора, вот, изложенную нашим радиослушателям?
Ну, вы знаете, какой-то элемент в этом есть. Это может быть не настолько связано с разведкой или там с секретными службами. Это пропагандистская кампания. Мы сейчас ее ощущаем очень остро. Россия вколотила довольно большие деньги в то, чтобы улучшить свой имидж. Одним из направлений является работа с так называемыми соотечественниками. Считается, что поскольку нас уже здесь очень много, и у нас есть определенное влияние, мы могли бы сильно улучшить своими там выступлениями и действиями этот имидж. Это есть такое рекрутирование, оно идет. Мы знаем, целый ряд старых газет русскоязыких вдруг был перекуплен таинственными бизнесменами и стал выходить совершенно прокремлевской ориентации. То есть такая вещь есть. Если за этим идея возвращения людей с деньгами, это я не знаю, у меня таких данных нет. Может быть, она и есть у кого-то, но это вряд ли произойдет, я вас уверяю.
Спасибо. Тогда вопрос к Виктору. Готова ли Россия вот принять такую массу беженцев, ну, вернее, добровольных репатриантов, о которых сегодня сказано в Всемирном конгрессе соотечественников?
Да, конечно же, готовы. Это в Москве ситуация, что здесь всего как бы хватает, в том числе трудовых ресурсов. А в различных регионах и в различных сегментах экономики и жизни людей просто не хватает. Россия, как известно, теряет, население уменьшается ежегодно где-то на 1 000 000 человек. Поэтому, безусловно, объективно готово. Но другое дело, что это огромная работа. И выступление президента, и вообще на конгрессе, который проходил сегодня, некоторые вопросы только поставлены, только заявлены. Как бы, ну, я опять же думаю, что это задача нас, наша, и в целом общества, бороться за то, чтобы эти вопросы решались. Но при этом необходимо какие-то вещи и концептуальные понимать. Надо, наконец, понять, и когда-нибудь, я так верю в это, власть и верховная власть признает, что русский народ необходимо объявить статус разделенного русского народа. У нас десятки миллионов, около 30 миллионов, даже не 20, как говорилось на конгрессе, осталось русских людей за пределами Советского Союза после его расчленения. Вот. То, что говорил Андрей Савельев, депутат, по поводу Средней Азии, положения там русских, это действительно чудовищные факты. В 90-е годы просто эта проблема даже не вставала, тем более ничего не делалось для этого. Сейчас хотя бы эта проблема стоит. Вот. И признание статуса расчлененного русского народа означает, что мы просто обязаны как народ и как государство защищать всех своих сограждан, оставшихся за рубежом после расчленения государства единого. А пытаться, естественно, и объединять, единить и восстанавливать единый русский мир и русский универсум, имея в виду и рассеяние русского уже по всему миру. Но это уже в духовном плане, в культурном.
Слушаю вопрос от москвича Муслима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вас приветствую. Вот если русскому народу плохо живется в других республиках, мы не должны забывать, что виноваты там лидеры этих республик. Это первое. А второе, я хочу сказать, пока не поздно решать проблемы, прибалтийские проблемы, вам не кажется, что пора уже сказать, уважаемые королевы, короли, давайте кушать плов один день у вас и один день у нас?
Ну, вопрос к Владимиру Буковскому. Недавний визит королевы Елизаветы в Прибалтику и ее заявление о том, что Прибалтика наконец-то вошла в семью европейских народов. Означало ли это косвенное признание в соответствии с ситуацией с русскоязычным населением, международным стандартом?
Я думаю, что наша королева и не в курсе дела про эти местные проблемы. То, что она знает, и то, что ей объяснили, это что эти страны теперь присоединились к Европейскому Союзу, что формально является как бы вот принятием в семью европейских народов. Очень формально, условно. Вот это она и имела в виду. Проблемы местные, в любой стране есть какие-то местные проблемы. И наша королева традиционно как бы избегает их касаться. Она, в общем-то, даже не имеет права высказываться по этому поводу. Вообще, конституционная монархия, она накладывает большие ограничения на монарха. Монарх имеет право говорить только то, что ему написало правительство. Вот, грубо говоря, так. От себя наши монархи ничего не говорят.
Она, наверное, в курсе, что несколько лет назад ее сына, принца Чарльза, оскорбила юная национал-большевичка в Риге.
Ну, это, наверное, ей сын рассказывал, но я думаю, что они в основном посмеялись над этим. Они вряд ли вдаются в такие детали. Не забывайте, что королева у нас председательствует в Британском Содружестве Наций. Это огромная организация, огромное количество стран, в третьем мире особенно. И ей нужно, по крайней мере, в этих странах хоть как-то разбираться, а уж новые члены Евросоюза, это для нее довольно далеко.
Спасибо. Обозреватель канала ТВ-центр, историк и писатель Леонид Млечин по-своему видит положение русских в Прибалтике.
Но такова объективная реальность, что уровень жизни там, в Прибалтике, выше, и даже люди, не имеющие паспорта, со своим документом, тем не менее, могут замечательно путешествовать по Европе, ехать в Соединенные Штаты. Документа достаточно. В армии не надо служить, но едва ли они по этому поводу горюют. На государственную службу не надо идти, но едва ли они этого хотят. По-моему, из Прибалтики давно уже, кто хотел, приехал, кто остался там, остался потому, что это прибалтийские русские, с другой ментальностью, с другими привычками. Они здесь будут чувствовать себя очень странно, поэтому они не приезжают. Это надо обсуждать много, серьезно, с участием специалистов, потому что сложная проблема. Люди едут из плохого места туда, где лучше. Значит, если у человека хорошее образование, хорошая квалификация, вряд ли он поедет, к сожалению, к нам.
Ну, Леонид прав в том отношении, что помимо того, что необходимо создать условия, чтобы люди приезжали сюда, скажем, из Прибалтики, наши соотечественники возвращались, может быть, действительно не все хотят, но необходимо бороться за то, чтобы соблюдались их права там. И то, что в Риге катастрофически и в Латвии катастрофически уменьшается количество русских школ, и то, что, как было сказано правильно Леонидом, прибалтийские русские, они же сами себя идентифицируют как русские, если не могут своих детей учить в русских школах, поскольку их уже просто нет, если не могут получать образование в высшей школе на русском языке, то от этого, конечно же, так сказать, они страдают. И они пытаются защищать свои права. Мы должны им в этом помогать, конечно же.
Слушаем Евгения, радиослушатель из Тульской области.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, я вас поздравляю с днем рождения.
Спасибо, ваш вопрос нашим гостям.
Вопрос Виктора Алексеевича такой. Вы в своей речи употребляете два термина – соотечественники и сограждане. Уточните, пожалуйста, в чем различие между этими терминами? И в связи с этим второй вопрос. Считать ли нам соотечественниками и тех южных осетин, которым в спешном порядке и в массовом порядке наше государство раздало российские паспорта? И должна ли Россия вмешиваться в дело Грузии, чтобы защитить теперь новых уже наших сограждан?
Спасибо. Давайте переадресуем этот вопрос Владимиру Буковскому. Вы ощущаете ли себя согражданином нынешних россиян? Вы, по-моему, при Горбачеве возвращали вот даже гражданство диссидентам, подобным вашему поколению.
Нет, не при Горбачеве. Мне вернули при Ельцине в 92-м году. И даже без моей просьбы сделали это, вот комиссия по
гражданству. Как бы вы предпочитали, чтобы вас называли в России как соотечественником?
Вы знаете, я не знаю, как Аксютич это сформулирует. Он сделал это различие. Я, честно говоря, большой разницы не знаю. Согражданин может быть тот, кто имеет это гражданство. То есть по самой семантике, по самому значению этого слова. Если у меня нет российского гражданства, скажем, то я не могу быть согражданином, я могу быть только соотечественником. Вот. По-моему, в этом разница. Но какую имел в виду разницу Аксютич, я вам сказать не могу. Что касается меня, то мне никакой заботы о них не нужно, от них. Касаясь Прибалтики, я не специалист по Прибалтике, но был вот год назад в Риге. Вы знаете, мне показалось, что эти этнические проблемы там очень надуманные. Вот я ходил по Риге ночью. Кстати, очень безопасный город, преступности практически нет. И я, как человек, живущий за границей, у меня ухо настроено слышать языковый фон города. Языковый фон города Риги трехязычный. Там все говорят на очень приличном русском, на латышском и на английском. Я не вижу языковой проблемы. Молодые люди, молодые школьного возраста, ребята прекрасно говорят по-русски. При этом они латыши, они тут же могут перейти на латышский. Вот мне кажется, что эту проблему искусственно раздувают. И вот эта проблема соотечественников за рубежом, заметьте, она возникает там, где появляются какие-то политические российские интересы. Вот Грузия. Нам ничего раньше не говорили про положение русских в Грузии, правда? Я никогда не слыхал ничего. Сейчас начинают об этом говорить, потому что напряглись отношения с Грузией. Вот Прибалтика. Там есть какие-то интересы, конфликты у российского государства. Не знаю, чего они там хотят добиться, но чего-то хотят. Вот. Начинает муссироваться эта проблема русских в Прибалтике. У меня есть близкие друзья, которые всю жизнь живут в Прибалтике, русские. Значит, она работает, значит, в газете, которая издается и на русском, и на латышском языке. У нее никаких проблем нет. Она мне никогда в жизни не сказала ни про какие проблемы. Сегодня у меня было латышское телевидение, вот до вас. Да? Они прекрасно говорят по-русски, по-латышски и по-английски. Они молодые ребята, возраста 25 там где-то лет. Я не вижу этой проблемы. Я, конечно, не специалист, может быть, я не знаю чего-то, но вот так снаружи ее не видно.
Спасибо. Там часто обостряется это в марте, когда проходит марш эсэсовцев. Как бы вы разделили соотечественников и сограждан?
Ну, во-первых, то, что касается Латвии, скажем, все-таки русские там все время ставят вопрос об уменьшении каждый год русских школ. Это проблема. как и многие другие проблемы. То, что касается вопроса Евгения, ну, сограждане, это, естественно, Владимир правильно сказал, что это люди, имеющие российское гражданство, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Соотечественники – это люди, которые говорят, думают на русском языке и считают себя русскими, где бы они ни жили. Но абхазцы и осетин лучше нас знают, что Грузия входила в состав Российской империи без них, что Грузия входила в состав Советского СССР в 1924 году без них, что когда Гамсахурди вышел из Советского Союза в 1990 году, то Абхазия и Осетия заявили, что не выходят из Советского Союза и объявили независимость тогда еще до распада Советского Союза. Вот такова ситуация. Естественно, этот вопрос поставлен не нами, не русскими, живущими здесь. Это вопрос поставлен осетинами и абхазцами там. Это проблема объективная. А то, что многие из них решили стать российскими гражданами, гражданами России, так ведь тоже их никто не заставлял. Это их, мало того, что это их личный выбор, это результат их длительной борьбы. И они этого добились. И слава Богу.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Особенно Виктора Владимировича, которого я встречал на заседании РХДД. Пока я висел на проводе, возник дополнительный вопрос специально Владимиру Буковскому. Как его могут не пустить в Россию, если у него есть, ему вернул российский паспорт? А теперь основной вопрос. То, что я слышал об этом совещании, я так понял, что наши чиновники долго не думали и просто слямзили германский закон о поздних репатриантах. Но Германия – это государство этническое. И надо ли так понимать, что Россия сейчас мыслит себя как государство русских, ну а остальные как получится?
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот сразу пришел на память эпизод с Гарри Каспаровым, которого не хотели пускать при возвращении из Хорватии, и только благодаря вмешательству прессы он прошел паспортный контроль. Не такая ли ситуация и с вами?
Нет, у меня ситуация немножко более конкретная. Дело в том, что я получил гражданство в 92-м году, но в 93-м отказался. Я его вообще-то не просил. Это длинная история, как оно вышло. Это сделало тогдашнее правительство, потому что я участвовал в суде, в конституционном суде, по делу КПСС. И коммунисты очень возражали, что вот граждане, не русские, не российские граждане, не могут участвовать в этом суде, там секретные документы и так далее, и так далее. И тогда ельцинское правительство в таком очень спешном порядке мне вернуло через, вполне законно, конечно, через комиссию, вернуло гражданство. Я его никогда не просил. В 93-м году при выходе Конституции новой российской, где я увидел, что вот какая-то есть дискриминация по отношению к таким людям, как я. Я отказался, не то чтобы я хотел занимать какие-то там посты, они мне никогда не нужны были, а просто потому что, почему же я должен быть гражданином второго сорта в этой стране? Не надо мне это, и я отказался от него. То есть у меня теперь, на сегодняшний день, российского гражданства нет. Я езжу по британскому паспорту, и на этот паспорт обязан получить визу. Для того, чтобы получить визу, нужна визовая поддержка. И вот сколько организаций не пыталось меня пригласить, включая крупный банк одно время и телевидение, значит, МИД российский отказывается дать такую визовую поддержку. Спасибо. Ссылаясь на соображения госбезопасности. Вот все, что я могу сказать по этому поводу.
Да, конечно же, в России никогда не будет этнократии этническим государством, хотя бы потому, что русский народ, многоэтнический народ, это был, остается таковым. С другой стороны, необходимо признать, что русский народ является государствообразующим народом уже тысячу лет. Я бы хотел вот очень важную проблему поставить еще. Ведь говоря о русском мире, о русской миграции, необходимо понимать и очень важные закономерности жизни нашей русской диаспоры за рубежом. И, скажем, интересный очень такой факт. После гражданской войны и революции первая русская миграция распределилась принципиально таким образом. Скажем, белая кость, в основном в Европу, в западную, да, в западноевропейские страны. Аристократия в основном по преимуществу в Южную Америку. А вот либерал-февралисты, те, кто делали февральскую революцию, которую потом проиграли, их волна в основном осела в Северной Америке и в Соединенных Штатах. И для того, чтобы оправдать свое поражение, они там впервые стали развивать концепцию и стали учителями будущих бзижинских и прочих американских советологов, говоря о том, что коммунизм сам по себе хорош, социализм сам по себе хорош, а это извечная русская рабская душа вот привела к тому, к чему привела, к большевизму. И вот эта концепция внедрилась в элите Америки, и это привело к тому, что в 96-м году в Америке, в Штатах, был принят закон о порабощенных нациях, где русский народ был объявлен поработителем, а все остальные народы Советского Союза порабощенными. Но помимо того, что определенная политика, в этом, исходя из этого закона, велась по отношению к России, поддерживались все народы, кроме русского, русский дискриминировался, все то же самое относилось и к диаспорам. То есть всем диаспорам национальным восточноевропейских стран и республик Советского Союза оказывалась всяческая поддержка. И когда я ездил, так сказать, вот по Америке, в частности, по другим странам, я наблюдал, что почему, вот интересно такое, что вот русские, все диаспоры очень монолитные. Очень монолитные, организованные, очень четко программно действуют, едино действуют, единым фронтом, можно сказать, защищая свои интересы как диаспоры, защищая своих интересы своих метрополий. Русские же везде раздроблены. Да, в русской диаспоре тоже всегда центр, как бы, является православный храм, но все, что касается общественной, политической, экономической и другой жизни, раздроблены. Так вот, помимо, конечно же, вот чисто черты русского национального характера, что там, где двое русских, там три партии, играет роль вот этот фактор, о котором я только что сказал. То есть русские диаспоры целенаправленно подавлялись в своем развитии, целенаправленно не допускалось их, скажем, многих русских не допускали из русской диаспоры в Америке и в других странах не допускали государственной службы. В то же время, когда, скажем, или армян, или поляков, скажем, или латышей, или евреев, безусловно, допускали государственной службе. Поэтому образовывалось при различных инстанциях государственных во всех западноевропейских странах, особенно в Америке, лобби очень мощное. Все виды национальных лобби, кроме русского. Это тоже проблема. И нынешняя проблема. И в том числе проблема для работы наших консульств и наших посольств. Потому что наши посольства, наши консульства не только еще не научились защищать права русского бизнеса и не делают этого никогда за рубежом, в отличие, скажем, от американского посла, который все время этим занимается здесь, но не защищает в этом смысле и не помогает русской диаспоре вот в отстаивании этих интересов и в помощи в лоббировании интересов метрополии, то есть России.
Правозащитник Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, не верит обещаниям Кремля.
Мне легко об этом говорить, потому что я сам приехал 14 лет назад в Москву из Таджикистана и даже получил удостоверение беженца, выданного мне правительством Москвы. И мне кто-то даже говорил о каких-то льготах, о каких-то социальных пособиях, которые я мог бы получать как человек, вернувшийся на историческую родину. Но практически ничего за это время я не получал.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер. У меня два коротких вопроса. Значит, первый вопрос заключается в том, вот на нашу как бы вот пиар-акцию люди тратят большие деньги, чиновники наши. Да, вот, например, в 2001 году они планировали 100 миллионов потратить на имидж, улучшение имиджа России за рубежом. Вот сейчас Russia Today работает. К Владимиру Буковскому вопрос. Видит ли он это телевидение там? И как он относится к тому, что иностранные корреспонденты, работая на российском телевидении, как бы пытаются пропагандировать этот имидж, ну, как бы ментальность, она все-таки есть ментальность.
Да, вопрос к Владимиру Константиновичу. Ну, может быть, не само телевидение вы видите, а в интернете вот эти потуги создать благоприятный образ России.
Телевидение я не смотрю, причем не только российское, но и английское уже лет 5. Оно очень плохое и неинтересное. Я смотрю интернет. Попытки мы эти видим, и они, я уже говорил, проявляются иногда не только с телевидением, но вот с покупкой каких-то старых русских и русскоязычных газет, и попыткой сделать их рупором официального Кремля. Это мы все видим, но, конечно, успеха этого нет. Вы понимаете, можно потратить огромное количество денег на то, чтобы придумать какие-то гладкие рекламы завлекательные. Но одно убийство Политковской смазывает это мгновенно. И ничего ты с этим не сделаешь. Это совершенно безнадежная с точки зрения российского правительства ситуация. Вы знаете, для того, чтобы улучшить имидж, нужно, ну, по крайней мере, перестать убивать, да? Это бы очень помогло имиджу. Недавно была еще одна кампания запущена в России, которая меня очень насмешила. Улучшение имиджа рубля. Вы мне скажите, а как можно улучшить имидж своей национальной валюты? Ну, наверное, сделать ее конвертируемой, правда? Нет, придумали новый такой ход. А вот нельзя официальным лицам упоминать другие валюты. Значит, если не будет упоминаться доллар, фунт, иена, евро, то все будут думать только в рублях, и это улучшит ее имидж. Слушайте, ну это, по-моему, шизофрения, нет?
Тоже вопрос к Виктору Алексеевичу.
Знаете, у меня странный такой вывод, но, на мой взгляд, он соответствует реальности, а именно, что все наши телевизионные каналы, особенно государственные, занимаются антиимиджем России, потому что они внедряют катастрофичное сознание. Посмотрите, что происходит. Помимо того, что все каналы имеют специальные программы, довольно большие, под разного рода названием, которые показывают криминальную жизнь, которые показывают, так сказать, бесконечные убийства. Показывают, вот была передача о людоедах, например, подробнейшим образом. Это невозможно себе представить где-нибудь в мире, да? Помимо этого, все новостные программы начинают, либо заканчивают, либо обязательно начинают с того, что в Индии, там, сказать, вот, так сказать, разбился самолет, что где-то там врезался поезд, сколько погибших подробно нам пишут. Затем в России все это. То есть все время нам рассказывают о катастрофах, все время рассказывают об убийствах. Такого не было никогда, такого не было даже при ельцинской России. Я не понимаю, что это. То есть я не понимаю в том смысле, что не могу понять, что государственная политика. Вот. Но или это так сложилось, или это какой-то, так сказать, вот, как бы установка, ментальная установка работников средств массовой информации. Да? Ну, объективно-то так. Катастрофичность сознания внедряется, криминализация сознания. Я думаю, что западный зритель, который смотрит российские программы, он никакого там, так сказать, повышения имиджа России не видит и не слышит.
В заключение нашей дискуссии вопрос к Владимиру Буковскому. Какие события могли бы вернуть веру россиян, живущих за рубежом, в свою родину?
Вы знаете, очень много надо событий, чтобы это сделать. Ну, во-первых, надо прекратить войну в Чечне, безобразную, кровавую, убийственную, никому не нужную. Во-вторых, все-таки нужно как-то избавиться от бесконечной серии убийств. Мы все время читаем про заказные убийства. Слава тебе, Господи, убивают банкиров. Я понимаю, там криминальные разборки у каких-то мелких торговцев на рынке, это еще можно понять. Но когда убивают заместителя Центробанка России, это ужасно подозрительно. Ну, кто же после этого может поверить в то, что там есть стабильная, нормальная жизнь?
Тот же вопрос Виктора Алексеевича.
Ну, вот правильно было сказано Владимиром Буковским, мы читаем. А если об этих фактах? А если сравнить с реальностью, то, безусловно, убийств 90-х годов было значительно больше по количеству и по качеству. Убивались, так сказать, губернаторы, убивались высокопоставленные лица, тем более бизнесмены косились просто подряд и в Москве, и везде на периферии. Поэтому в этом смысле, так сказать, средства массовой информации преувеличивают катастрофичность реальности в России.
Спасибо. Ну что ж, дискуссия будет продолжена. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Итоги Всемирного конгресса соотечественников, открывшегося сегодня в Санкт-Петербурге, обсуждались с Виктором Алексеевичем, философом, публицистом, и Владимиром Буковским, советским правозащитником, живущим в Великобритании. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мир.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.